Узкое, обожженное солнцем лицо Кальпа скривилось в невеселой усмешке.
«Я сюда сбежал, чтобы мясо на костях удержать, Дукер, не желая становиться тем мешковатым ковриком, с которого Калтейн шагнет на свой пост. Это, в конце концов, его люди. То, что он ни худо не сделал, чтобы подавить грядущую драку, это дурной знак».
Капитан согласно заворчал.
«Это ж кол в горле», — буркнул он. «Половина местных офицеров первую кровь увидела, когда дралась с этим ублюдком Калтейном. А теперь вот он явился, чтобы принять командование. Худовые костяшки».
Капитан сплюнул.
«Никто и слезинки не уронит, если хискарская стража прирежет Калтейна и всех его веканских дикарей прямо на причале. Седьмой они не нужны».
«Истинные»,
— полуприкрыв глаза, сказал Дукеру Малли Крелл.
«Угрозы восстания. Континент здесь, гадюк гнездо, Калтейн — выбор странный».
«Не такой уж и странный», — заметил Дукер, пожимая плечами.
Он снова сосредоточил внимание на происходившем внизу. Веканцы в начале причала принялись расхаживать туда-сюда перед закованным в броню кордоном. До начала полномасштабной битвы оставались считанные секунды. Бутылочное горлышко станет полем смерти. Историк почувствовал холодный ком в животе, когда увидел, что многие веканцы уже натягивают тетиву на роговые луки. По улице, справа от главной колоннады, подошла еще рота стражников с пиками.
«Можешь объяснить?» — поинтересовался Кальп.
Дукер обернулся и с удивлением обнаружил, что все трое смотрят на него. Историк припомнил свое последнее замечание и снова пожал плечами.
«Калтейн объединил веканские племена для восстания против империи. Императору нелегко было совладать с ним. Это некоторые из вас знают по личному опыту. В полном соответствии с привычками старого императора, тот сумел завоевать преданность Калтейна».
«Как?»
— ахнул Кальп.
«Никто не знает».
Дукер улыбнулся.
«Император редко объяснял причины своих успехов. Как бы там ни было, поскольку императрица Лысиин не слишком-то любила избранных полководцев своего предшественника, Калтейн до сих пор гнил где-то в Глухомане, в Квантале. Теперь ситуация изменилась. Адъюнкт Лорн убита в Даруджистане. Первый кулак Дуджик и его армия поднимают мятеж и фактически сдают всю кампанию на Генобакисе. А здесь, в семи городах, приближается год Дриджны, предреченный год восстания. Лысиин нужны умелые военачальники, пока положение не вышло из-под контроля. Новая адъюнкт, Тавор, еще не прошла проверку. Поэтому...
Калтейн...»
Капитан кивнул и нахмурился пуще прежнего.
«Послан сюда, чтобы взять под командование седьмую и подавить восстание».
«В конце концов...»
— сухо заметил Дукер.
«Кто сумеет лучше подавить мятеж, чем воин, который сам был мятежником?»
«Коль будет бунт, малы его шансы»,
— проговорил Малли Крелл, не сводя глаз с происходящего на причале. Дукер увидел, как блеснули тальвары, заметил, что веканцы откатились и обнажили свои длинные ножи. Кажется, дикари нашли себе предводителя, высокого грозного воина с фетишами, вплетенными в длинные косы. Он теперь ревел, подбадривая других и потрясая оружием над головой.
«Худ»,
— выругался историк.
«Да где же этот Калтейн?»
Капитан хохотнул.
«Вон тот, высокий, с одним длинным ножом».
Глаза Дукера округлились.
«Этот сумасшедший Калтейн? Новый кулак седьмой?»
«Ни капельки не изменился, как я погляжу», —
продолжил капитан.
«Если хочешь сохранить голову на плечах среди всех этих кланов, нужно быть более злобным, чем все остальные вместе взятые. Почему, думаешь, он так нравился старому императору?»
«Храни нас, Беру»,
— с ужасом прошептал Дукер. Вздох спустя пронзительный вопль Калтейна заставил всех веканцев замолчать. Клинки скользнули обратно в ножны. Луки опустились, стрелы вернулись в колчаны. Даже норовистые злобные кони замерли, подняв головы и навострив уши. Пустое пространство образовалось вокруг Калтейна, который повернулся спиной к стражникам. Высокий воин взмахнул рукой, и четверо на башне увидели, как в полной тишине каждую лошадь аккуратно оседлали. Меньше чем через минуту веканцы были уже в седлах и выстроили коней в плотный строй, который мог бы соперничать с парадным построением имперских элитных кавалеристов.
«Вот это», — сказал Дукер, — «было проделано великолепно».
Малли Крэл тихонько вздохнул.
«Дикарское поведение, звериное чувство брошенного вызова, затем презрение, послание стражникам. Нам тоже?» «Калтейн, хитрый змей», — сказал капитан, — «если ты об этом спрашиваешь». «И если высшее командование Варани считает, что его будет легко обвести вокруг пальца, их ждет неприятный сюрприз».
«Великодушное предупреждение», — поблагодарил Рел. Капитан выглядел так, будто проглотил нечто острое, и Дукер понял. Тот говорил, не подумав о положении, которое жрец занимает в высшем командовании. Кальп откашлялся.
«Он их выстроил для марша. Думаю, дорога до казарм окажется мирной, как ни странно».
«Признаюсь», — с сухой иронией заметил Дукер, — «я с нетерпением жду встречи с новым кулаком седьмой». Не сводя глаз под темными тяжелыми веками Спирса, Рел кивнул.
«Согласен».
Оставив позади острова Скара, рыбацкий баркас двинулся на юг и вышел в море Кансу. Его треугольный парус надулся и поскрипывал. Если ветер продержится, можно будет добраться до Ирлитанского побережья часа за 4. Скрипач нахмурился сильнее. Ирлитанское побережье, 7 городов. Ненавижу этот треклятый континент. И в первый раз его возненавидела теперь и подавно. Он перегнулся через планширь и сплюнул в теплые зеленые волны.
«Тебе полегчало?» — спросил с носа Крокус, и на его загорелом молодом лице отразилась искренняя забота.
Старому саперу захотелось прямо по этой роже и съездить, однако он лишь невнятно заворчал и снова привалился к борту. Смех Калама загремел от руля.
«Скрипач с водой не в ладах, парень. Глянь на него, зеленее, чем твоя летучая мартышка».
Рядом со щекой скрипача кто-то сочувственно засопел. Он приоткрыл покрасневший глаз и увидел маленькое сморщенное личико.
«Проваливай, Моби!» – прохрипел скрипач.
Фамильяр, который прежде служил дяде Крокуса Маммоту, теперь, кажется, прикипел душой к саперу, как частенько делали бездомные собаки и кошки. Калам бы, конечно, сказал, что все наоборот.
«Вранье!» –
прошептал скрипач.
«Врать ты Калам умеет!»
Проторчали целую растреклятую неделю в руту Джелби из надежды, что в гавань зайдет скрейский торговец. «Поплывем с удобством, а, скрип?» Словно и не переплывали растреклятый океан. О нет, и это тоже все должно было быть с удобством. Целую неделю в руту Джелбе, кирпичной выгребной яме, где куда ни глянь одни ящерицы. И что в итоге? 8 джакат за этот напополам распиленный пивной бочонок, где дырка пробкой заткнута. Ровная качка усыпила скрипача за несколько часов. Его память обратилась к невыносимо длинному странствию, которое привело их сюда, и к невыносимо долгому странствию, что ждало их впереди. «Никогда мы не ищем легких путей, верно?» Скрипач не возражал бы, если бы вообще все моря высохли.
«Человеку даны ноги, а не плавники. И даже так нам еще нужно пройти по суше, через полную мух, пустошь, где люди улыбаются только чтобы объявить, что сейчас тебе прирежут».
День тянулся дальше. Зеленоватый и покачивающийся. Скрипач подумал о товарищах, которые остались в Гинабакисе, и пожалел, что не смог отправиться в путь с ними. На религиозную войну, этого ты не забывай, скрип. Религиозные войны – невеселая штука. Здравый смысл, позволявший признать поражение и сдаться, в таких случаях не работал. Но все равно долгие годы скрипач знал только свой взвод. Покинув его, сапер чувствовал себя обездоленным. Один Калам остался из старой компании, и он эту землю, что впереди называет домом, и улыбается перед тем, как убить, и еще ни слова не сказал мне о том, что они там задумали с быстрым Беном.
«Смотри, опять летучие рыбы!»
— воскликнула Апсалар. По голосу скрипач понял, чья мягкая рука коснулась его плеча.
«Сотни рыб!»
«Что-то крупное из самых глубин гонится за ними», — проговорил Калам.
Со стоном скрипач оттолкнулся от борта и сел прямо. Моби тут же выказал истинные причины, по которым он целый день ворковал. Лишь для того, чтобы свернуться на коленях у сапера и закрыть желтые глаза.
Скрипач ухватился за планширь и вместе с тремя спутниками уставился на косяк летучих рыб, который показался в сотне ярдов по правому борту. Молочно-белые рыбины длиной в руку взлетали на волны, плыли футов 30 и снова уходили в глубину. В море Кансу летучие рыбы охотились, как акулы. Один косяк за считанные минуты мог разорвать в клочья кита. Благодаря способности летать, они падали на спину киту, когда тот поднимался на поверхность, чтобы глотнуть воздуха.